Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы с вами продолжаем наши лекции по сравнительному богословию в рамках «Школы православия». Тема нашей сегодняшней лекции продолжает тему предыдущей лекции «Папство эпохи Просвещения», «Папство периода французской революции», «Борьба с Наполеоном». Мы уже сказали о том, что постепенная радикализация французской революции приводит к тому, что борьба против феодальной церкви, она превращается в борьбу против религии вообще. Папство, естественно, занимает радикальную позицию по отношению к событиям, происходящим во Франции. Но с изменением революционного движения, с постепенной стабилизацией жизни государственной изменяется и отношение папства. С установлением директории папство пытается как-то восстановить бытие католической церкви во Франции. И важным распоряжением директории было принятие в 1796 году закона о свободе совести, о свободе вероисповедания. И взаимоотношения между папством и Французской республикой от этого все-таки не стали лучше, ведь папы, они отвергали мысль о свободе вероисповедания. Более того, начавшиеся в период директории войны захватнические, когда революция она начинает как-то совершать экспансию вне Франции, привели к непосредственному конфликту между Римом и Парижем. Руководителем контрреволюционной реакции, направленной против Французской революции, на европейском континенте, естественно, была Австрия. И полководец революции Наполеон Бонапарт, завоевав Италию, наносит удар по могуществу Габсбургов, как это, в общем-то, всегда происходило в движении из Франции. В ходе своего первого итальянского похода в 1796 году Наполеон в нескольких сражениях разбивает австрийцев, отбирает у них Северную Италию и вторгается, естественно, на территорию папского государства. В соответствии с перемирием Болоньским папа отказывается от Болони, Феррари и выплачивает еще достаточно большую контрибуцию. Для того, чтобы восстановить территорию папского государства, папа заключает союз, в том числе военный союз, с враждебными французам Австрией и Неаполем. Но Наполеон снова одержал победу, еще глубже вторгся на территорию папской области. По условиям заключенного уже в следующем году мира, хотя папу и не удалось принудить к признанию конституции французской церкви, но все-таки значительной доли своей светской власти папа был лишен и снова выплатил контрибуции. Но в этом же 97 году происходят неожиданные события, когда во время возникших в Риме уличных беспорядков телохранители папы вынуждены были открыть огонь по толпе и при этом смертельно ранили французского генерала Дюфо. Поэтому в феврале следующего 98 года французская армия захватила Рим. Рим был провозглашен республикой, папа был полностью лишен светской власти, и Римская республика в конце концов присоединяется к революционной Франции. Небольшая гвардия папы, телохранители швейцарской гвардии были разоружены. Сам папа, который был уже в преклонном возрасте, ему было 81 год, он был арестован, через Сиену Флоренцию доставлен был во Францию в крепость Валанс, где в конце августа 1799 года и умер, потому что уже тяжело болел. Но перед своей смертью папа наделяет кардиналов особыми полномочиями по избранию нового папы. Казалось бы, что со смертью сосланного заточенного в тюрьму папы погибло уже и само папство. Римом владела Французская республика, кардиналы либо были в бегах, разбросаны по различным окраинам Европы, либо попали в тюрьму. Однако вот это поражение и уничижение папы, оно явилось источником собрания, источником новых сил. Созыв нового кардинальского конклава в Римской республике, он был, конечно, невозможен. И в соответствии с завещанием папы выборы должны были быть проведены там, где находилось наибольшее количество кардиналов. Но в самой Италии происходят изменения. В 1799 году французы были выбиты из Италии. Вы помните, это был известный итальянский поход под руководством великого полководца русского Александра Васильевича Суворова. И сам Суворов именно так понимал этот поход, как борьба против Наполеона, как борьба против революции, и очень сожалел, что австрияки, как он презрительно о союзниках своих отзывался, не дали дойти ему до Парижа, так как хотел остановить вот этого самого мальчишку Наполеона, как он выражался. Но благодаря вот этому освободительному действию мог в конце концов быть создан кардинальский конклав, который собирается в Венеции. Венеция находилась под австрийским владычеством, и преемником папы Бенедикта был избран папа Пий VI. Годы его понтификата 1800 и 1823. Но новый папа не оправдал надежд австрийцев, он не присоединился к контрреволюционной коалиции, но являлся сторонником компромисса и искал возможности все-таки найти какое-то соглашение с французами. В 1799 году во Франции Наполеон в качестве первого консула, как вы помните, захватывает путем путча свои руки власть, и, будучи сам в религиозном отношении человеком, в общем-то, равнодушным, понимая значение религии и церкви в консолидации строя буржуазного, в успокоении общества после вот этого взрыва революционного, делает первые шаги к примирению с папой. Первым признаком такого сближения явилось то, что в заключенном в 1801 году в Люневильском мире Наполеон сделал возможным восстановление церковного государства. О готовности Наполеона к соглашению с папой свидетельствовала его речь перед миланским духовенством, в котором он сказал, что религия и церковь являются залогом порядка и спокойствия. Следующим жестом примирения явилось разрешение вернуться на родину 3000 священникам эмигрантам. И, наконец, в результате такого вот взаимного сближения, потому что и папы внимательно и благожелательно принимали вот это движение Наполеона, начинаются переговоры о конкордате. И в конце концов, в июле 1801 года в Париже был подписан французский конкордат. Договор скрепили своими подписями сам Бонапарт и представитель папы. Конкордат, он явился, так сказать, своеобразной победой папства над галиканскими французскими епископами. Состоящий из 17 статей, конкордат он восстанавливал, с одной стороны, светскую власть папы на оставшейся территории церковного государства, с другой обозначал рамки союза государства и церкви во Франции. По статьям этого конкордата католицизм признавался господствующей религией во Франции, религией большинства французов, но все же не государственной религией. Он обеспечивал, регулировал свободу отправления религиозных обрядов, закреплял церковную структуру, которая все-таки была реорганизована во время революции, создание 60 епископств. В отношении заполнения епископских мест в этом документе было сказано, что новые епископы назначаются первым консулом в течение 3 месяцев после освобождения кафедры епископской, но они утверждаются папой. В общем-то, как это было и до революции. Вновь назначенные епископы должны были вручать свою присягу первому консулу, священнослужители назначаются епископом. Духовенство получало жалование от государства. Все-таки вот такое дистанцирование французской церкви от папы, оно некоторым образом сохранялось. И первый консул пользовался теми же правами по отношению к Святому Престолу, кем раньше обладал французский король. Желая положить конец расколу церкви французской, конкордат распорядился об отставке всех епископов. Но 39 из 92 не пожелали уйти в отставку и осудили вот такое, как они считали, капитулянство папы перед революцией. И эти епископы, в конце концов, были лишены Пием VII своего Саны. Вот это были основания для компромисса между папством и Наполеоном. И уже такой торжественной демонстрацией установившегося взаимопонимания между французским государством и папством стала коронация 2 декабря 1804 года в соборе Парижской Богоматери Наполеона, который принял титул французского императора. Наполеон нуждался уже в содействии папы, потому что источником власти императорской он провозгласил уже не только волю народа, а волю и милость Божию. И традиционная императорская власть могла быть узаконена только при содействии папы. Но если в свое время Карл Великий сам отправляется в Рим за императорской короной, то Наполеон призвал папу к себе на праздник коронации. И, поддавшись уговорам Толерана, Пий VII добровольно вызвался сам на это. Церемония назначена 2 декабря, она началась с запозданием. Папа вынужден был 2 часа дожидаться в соборе Парижской Богоматери прибытия Наполеона с супругой. Наполеон принимает от папы помазание елеем, а затем, к великому удивлению папы, сам берет у него из рук корону и водружает ее себе на голову. Императрица Жозефина тоже получила корону милостью Божией, но также из рук своего супруга. Вот эта сцена, она показала нечто большее, чем просто некоторое, может быть, унижение папы. Тем самым Наполеон показал всему миру, что источником власти является он сам и не нуждается в папе для посредования милости Божией. Сам возлагает венец императорский себе на главу. Начиная с этого момента, Наполеон все более сознательно стремится к тому, чтобы поставить папство на службу своей власти. Он даже пытался уговорить папу переехать во Францию, перенести курию в Авиньон или даже в Париж. Таким образом, Наполеон хотел сохранить папство, но отводил ему такую же роль, какую, к примеру, Филипп Красивый отводил авиньонским папой. Папство должно было занять определенное место в организации империи Наполеона. Конечно же, Пий VII понял смысл того, что произошло тогда в соборе Парижской Богоматери, и не хотел оставаться во Франции, как говорится, не пожелал добровольно взять на себя роль придворного капеллана Наполеона. В мае 1805 года он возвращается в Рим и проводит там нейтральную политику по отношению вот к тем войнам, которые в Европе начинаются. Но постепенно между Наполеоном и папой возникает противоречие. Они были связаны, конечно, и вот с претензиями Наполеона на мировое господство, с тем, что папа не мог его в этом поддерживать. Ну и также непосредственной причиной конфликта стало то, что папа не пожелал расторгнуть брак Наполеона с Жозефиной. Таким образом, он становится препятствием для заключения важного для Наполеона династического брака с дочерью Франца I Марией Луизой. И в конце концов Наполеон, раздраженный такой неуступчивостью папы, в мае 1809 года ликвидировал снова папское государство, а Рим и его окрестности присоединяет к Франции. Ответ на это Пий VII отлучает Наполеона как покусившегося на наследство апостола Петра. Но императора не особо смутило это отлучение. Известная фраза Наполеона, которую он отозвался на это отлучение: «Противодействие папы не лишило меня ни одного католического солдата». Таким образом, Наполеон здесь представлен таким вот рационалистом и прагматиком, где он рассуждает лишь о том, насколько папа выгоден в реализации его собственных интересов. По приказу императора папа был в июле 1809 года арестован, отвезен в Савону, во французский город, где и содержался под домашним арестом. Папа, хотя и находился под домашним арестом, но все равно он обладал властью и продолжал сопротивляться неким образом Наполеону. Пытались его сломить с помощью французского национального собора, который умолил бы авторитет папы. Но созданный собор не захотел сделать это даже по приказу Наполеона и был разогнан. В конце концов, Наполеон сосредотачивается на русском походе 1812 года. И этот поход завершился полным поражением Наполеона. В начале января 1813 года император, разгромленный в России, лично посещает плененного папу для того, чтобы получить у него какую-то поддержку. И не понимающий обстоятельств дел, дезориентированный папа подает с уговором Наполеона, подписывает новый конкордат, в котором он во всем уступал желаниям Наполеона. Наполеон хотел, видимо, поднять свой политический авторитет свидетельством того, насколько папа согласен с ним и уступает ему. Но после поражения Наполеона под Лейпцигом папа обращается к победителю с просьбой о реабилитации и реставрации государства. Потерпев новое военное поражение, Наполеон разрешает Пию VII вернуться в Рим. И в мае 1814 года папа въезжает в Вечный город. Вернувшись в Рим, папа заключает соглашение с восставшим против Наполеона королем неаполитанским, и возвращение окончательное папству светской власти, оно произошло уже на Венском конгрессе 1814-1815 годов. На этом Европейском Великом Конгрессе, который определил устроение Европы на достаточно долгое время, папа представлял легатова Консальви, который там встретился с давним своим противником Толераном, который являлся в то время министром иностранных дел Франции, и австрийским канцлером Меттернихом. Определения этого Венского конгресса, они оказались совершенно, не до конца, так лучше сказать, на пользу папы. Венский конгресс решением своим июнем 1815 года восстанавливает прежние границы церковного государства. Ему была гарантирована защищенность по международному праву. Но посланник папы Консальви не смог добиться на Венском конгрессе того, чтобы все отнятые церковные владения, секуляризованные главным образом на территории бывшей Германской империи, чтобы они были возвращены их первоначальным владельцам. Конгресс на это не согласился, и Консальви в знак протеста покидает почтенное собрание. Сам папа Пий VII на проведенном им в сентябре 1815 года тайном заседании консистории выразил свой торжественный протест против оскорбительных, по его мнению, решений Венского конгресса. Таким образом, папство выходит из вот этого своего сражения с Наполеоном. Папство вынуждено будет теперь вступить уже в следующий период, это папство XIX века, иная эпоха, которая тоже не будет много потрясений и много новых вызовов папству. А на этом бы хотела закончить нашу сегодняшнюю с вами лекцию. Всего хорошего, спасибо вас, Господь, до свидания.